Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 47-й выпуск «Вас подкаст». Сегодня мы записываемся без Жени. Он, к сожалению, сейчас находится в больнице. У него успешно прошла операция, так что давайте вместе пожелаем ему в комментариях скорейшего возвращения в следующем выпуске. И мы, воспользовавшись такой возможностью, решили записать чисто айтишный выпуск. Давно у нас таких не было. И сегодня у нас сразу два замечательных гостя. Это Ирина, которую, может быть, слушатели помнят по нашему эфиру в Клабхаусе. Она очень активно участвовала там, и у нас завязалась интересная беседа. И Игорь. И мы сегодня хотели бы поговорить о нестандартном, необычном для Германии опыте в IT-сфере. Ну, а к основному топику мы, наверное, перейдем после небольшого знакомства. Ребят, расскажите немного о себе, как вы попали в Германию, где сейчас живете, где работаете.
Всем привет, меня зовут Ира. Я сейчас живу в городе Фрайбурге. Это на юге Германии, совсем недалеко от Швейцарии. Вообще я родом из Сибири, город Иркутск. Я приехала в Германию по учебе. Я здесь, это было 6 лет назад, я приехала в магистратуру и изучала здесь информатику. То есть это была такая общая специальность. И позже нашла здесь работу. И сейчас я работаю техническим консультантом SAP в одной из фирм. То есть я не в классическом консалтинге, а в именно разработке для одной конкретной компании.
Привет, меня зовут Игорь. Я из Украины, из города назывался Кировоград, называется Кропивницкий. Переехал в Германию около года назад. Переехал, собственно, по работе. До этого с женой жили около 5 лет в Братиславе, столице Словакии. Вот, а до этого в Украине. Работаю в компании IO, софтвер-инженером, ну, или разработчиком, как это называют. Живу в Кёльне.
Супер, спасибо, ребят. Ну, наверное, попробуем в нескольких словах разобраться, да, и немножечко поговорить о том, почему мы здесь сегодня собрались и почему ваш опыт такой необычный для немецкого IT. Ну, для начала, наверное, стоит сказать, что SAP — это, в принципе, очень такая необычная сфера и отличается от, довольно обособленно стоит от IT в классическом понимании, да, потому что здесь очень сильно переплетен бизнес и, собственно, IT и технологии. Ир, расскажи, пожалуйста, в нескольких словах, как вообще тебя занесло в эту сферу, потому что если ты училась классической информатике, то есть, ну, это компьютер сайенс, и обычно после этого идут куда-то в разработку, а тут, получается, ты вот так вот скорее даже в бизнес попала. Насколько вообще сложен был выбор, и если он, конечно, был, между чем ты выбирала после окончания магистратуры здесь?
В общем-то, я попала случайно в SAP. История была такая: я закончила университет и искала работу, и вообще-то я хотела уйти в Data Science, то есть это была та тема, по которой у меня была магистерская, и я, собственно говоря, искала вакансии. И я фактически уже почти, можно сказать, получила работу, то есть мне дали оффер, и я должна была ехать в Мюнхен, как и многие другие айтишники. Но я одновременно с этим примерно подала в одну из компаний, которая здесь в регионе, она считалась очень хорошей, с очень хорошей репутацией. Я просто им написала, это называется на немецком «Initiativbewerbung», чтобы, что вот я такая-то, такая-то, я учила информатику, у меня такие интересы, может быть, у вас есть вакансия для меня. И они мне ответили: у нас есть вакансия SAP-разработчик. И я подумала, что, ну, если они не против меня взять с нулевым знанием SAP, то можно попробовать. И, в принципе, перед собеседованием я действительно гуглила вообще, что такое SAP, то есть вот настолько я не знала. А им, оказывается, нужно было, ну, то есть они специально хотели кого-то с техническим бэкграундом, потому что им казалось, вот, что для тех задач, которые у них есть, это будет хорошо. Таким образом, в итоге мне сделали достаточно хороший оффер, и, если честно, я хотела остаться во Фрайбурге, и таким образом вот я нашла свою работу, где уже работаю сейчас больше 3 лет.
Сразу бросается в глаза и слышно вот эта вот разница, когда один человек говорит SAP, а другой человек говорит SAP. Это прям чувствуется немецкий, если не корни, то такое вот длительное пребывание здесь и нахождение в этой тусовке местной немецкой. Так же, как все эти JVM для Java-программистов, которые с первого раза не сразу даже запоминаешь и не сразу понимаешь, о чем вообще речь идет. Да, это интересно, потому что, ну, вообще, насколько я знаю, SAP и связанный с ним ABAP язык, он, конечно, ну, для разработчиков на каких-то более популярных языках, да, и на каких-то более развивающихся языках, если так можно сказать, он, конечно, страшный сон, насколько я знаю, там даже IDE нормальной нету, и где-то я слышал байку о том, что подсветка кода в IDE для SAP появилась там в начале нулевых только.
Ну да, скорее всего, так и было. Но сейчас под SAP есть Eclipse, то есть можно работать как в самой SAP, то есть есть транзакция для кодинга, а можно в Eclipse. И Eclipse — это с точки зрения SAP такое, скажем так, долгоживущее решение, и они в будущем, насколько я знаю, хотят перейти полностью на Eclipse. И да, заранее извиняюсь за произношение. Действительно, я учила, ну вот полностью с SAP работаю только в Германии, поэтому у меня вот эти вот обозначения уже такие немецкие, получается.
Ну, они единственно правильные на самом деле. Оно именно так и должен называться. Да, Eclipse, конечно, здесь любят в Германии. Ну, такой мягкий переход совершим. Игорь, а как ты относишься к Eclipse? Пользуешься в повседневной жизни этой IDE замечательной?
О, нет. Это отвратительная штука. Извините все или Eclipse.
Я помню, примерно такие же мысли были в голове, когда я пришел в первый день на свою работу, и мне, значит, в пакете вот этого основного программного обеспечения поставили Eclipse и сказали, ну вот, здесь будешь писать на Java. Я такой, нет, спасибо. IntelliJ тут же Community Edition скачал и, в общем-то, там до сих пор и пользуюсь ей. Расскажи для начала, как тебя занесло в Словакию. И, то есть, ну, это не то чтобы прям главная цель для айтишника-экспата в Европе, насколько я понимаю. Ну, то есть в Чехию знаю, переезжают, в Польшу знаю, переезжают, а в Словакию как-то вот, ну, первый раз на самом деле слышу.
Ну, я туда не из-за работы переехал. Вообще это такое было какое-то спонтанное решение. Это было как раз начало 2014-го, по-моему. И, ну, грубо говоря, я вообще переехал за 2 недели. Потом за мной еще жена с собакой через полгода приехали, потому что очень долго заняла, на самом деле, подготовка документов для того, чтобы собаку перетащить. Переехал просто, это очень милая, уютная страна с довольно приятными людьми. Вот. И до сих пор у меня там много друзей. И если бы не эта вся грустная ситуация, то я бы, наверное, туда очень часто летал. Вот, вот так вот, такой ответ.
Понятно. Ну, давай, наверное, немного подробнее поговорим о том, чем ты занимаешься сейчас. Ты, я так понимаю, ну, такой более низкоуровневой разработкой занимаешься. Если ты SDK разрабатываешь, то, скорее всего, это, ну, наверное, C, или я, может быть, ошибаюсь, может быть...
Нет, это Java как раз. Немного C, немного... Но C там... NDK-слой, то есть мы делаем SDK для Android, как Android-библиотеку. Mm-hmm. Ну, если хочешь, я могу прям начать уже как бы рассказать вообще, что я делаю, чем наша компания занимается.
Было бы замечательно, да? Расскажи.
В общем, компания называется IO, но, наверное, многие слышали основной продукт. Это экстеншн для браузера AdBlock Plus. Блокировщик рекламы для... Начиналось сначала как экстеншн для Firefox, потом сделали для Chromium. Вот, и это как бы то, как компания начала развиваться, как она там начала свои первые деньги зарабатывать, до сих пор зарабатывает. Вот. Также у компании есть партнеры. Вообще, наверное, надо начать немножечко... Я постараюсь, конечно, очень-очень сжато объяснить, но все-таки, наверное, это стоит упомянуть. Как бы есть еще такое понятие, как приемлемая реклама. Вот. И как бы компания зарабатывает на том, что берет как бы небольшие отчисления за то, что не блокирует приемлемую рекламу. Есть такой целый комитет, Acceptable Ads Committee, который решает, какая реклама является приемлемой, какая нет. И по умолчанию в экстеншенах и экстеншенах партнеров и в нашем экстеншене включена вот эта неблокировка приемлемой рекламы. То есть там довольно строгие критерии, она не должна быть видео, не должна там занимать больше 15% экрана, там никакой анимации, там только статическое такое.
Это вот, все в Mozilla Foundation решается или...
Нет, это есть отдельный комитет. В принципе, туда входят какая-то... Я даже не помню, кто туда входит точно. Помню, что там какая-то есть ассоциация пользователей, потом есть паблишеры, то есть рекламодатели, есть еще какие-то компании. Вот. И те, кто производит... То есть да, такая, если представить такую трубу, да, то с одной стороны находятся те, кто рекламу хотят показать пользователю, да, на другой стороне находятся те, кто эту рекламу могут заблокировать. И те, кто могут ее заблокировать, то есть это может быть наш экстеншн или, например, там браузер партнеров, они как бы зарабатывают о том, что они какую-то рекламу показывают. И эти деньги приходят в IO, потом IO распределяет эти деньги по партнерам. Ну, это, наверное, так коротко, там еще можно очень долго рассуждать как бы о моральной стороне этого вопроса. Я сразу скажу, что мне кажется, что с этим все нормально. Ничего плохого в этом нету, там это очень хорошо для экосистемы. Да.
Ну, это давно известно, что бесплатного продукта быть не может. Ты либо платишь за него, либо платят рекламодатели. Поэтому здесь, по-моему, очевидно, что как-то в любом случае рекламу смотреть придется и показывать ее.
Да, да, правда. И, собственно, мы занимаемся тем, что поставляем для партнеров наших. Партнеры, наши партнеры — это производители, в основном это производители браузеров, то есть разные браузеры. И мы делаем SDK, который просто ты встраиваешь браузер. Это то, что делает наша конкретная команда. Браузер, который построен на WebView, это для тех, кто мобайл-разработчики, они поймут. Это компонент, который просто рендерит HTML, грубо говоря. То есть это компонент, который показывает HTML, и, собственно, на нем построена часть браузера. Грубо говоря, партнер просто заменяет этот WebView на наш, и у него появляется блокировка рекламы. Если так очень просто говоря. Вот. Есть еще у нас команда, которая занимается тем же самым, но для Chromium, потому что многие браузеры построены на базе open-source-ного Chromium, который Chrome, Google Chrome. Вот. И они там делают более-менее то же самое, но для Chrome. Вот. Это, наверное, такая сложная часть. Вот. В основном...
Понятно, но компания она немецкая или она все же международная, просто с представительством в Германии? То есть почему...
Нет, это... Это полностью немецкая компания, изначально была. Вот и сейчас главный офис находится в Кёльне. И основана она была... основана она вообще была одним немцем и одним парнем из России. Но это Тиль Файда и Владимир Палант. Но Владимир, он, мне кажется, уже довольно долго прожил в Германии. Я не помню сколько, больше 5 или 10 лет точно, что-то такое. То есть, в принципе, это как бы изначально немецкая компания, до какого-то времени она была практически полностью немецкой и по составу как бы разработчиков. Ну, немецкой слэш немного российской, что там были девелоперы родом из России в том изначальном составе.
Ну и, судя по всему, как бы фирма уже давно не стартап, существует уже, я так понимаю, довольно давно. Просто чтобы понимать бэкграунд этого всего, перед тем, как мы перейдем к тому, как вообще устроено все у вас и почему работа в этой компании — это не обычный опыт, да? Чем он отличается от работы в типичных немецких энтерпрайзах?
Да, верно, это уже не стартап. Компания была основана в 2010, мне кажется. То есть вот уже 11 лет.
Да, интересно. Это, конечно, все сложно понять вот так вот с наскоку. И рассказать, наверное, тоже сложно, как это все устроено. И, ну, мы, наверное, не будем в это углубляться сейчас, в техническую сторону вопроса. А нас, скорее, сегодня будет интересовать то, как устроена работа в такой компании и как в нее можно попасть, если ты, например, работаешь где-то в России или там в какой-то другой стране СНГ. Ну, вообще, насколько я знаю и насколько я вижу по своему опыту, весь IT немецкий делится на, наверное, три такие крупные части. Это, во-первых, интерпрайзы, банки, страховые и же с ними. Вторая часть — это представительство американских компаний, Amazon, Google. И третья — это стартапы, которые в Германии в последние годы появляются как грибы. И, ну, в основном, наверное, здесь Берлин, Гамбург, Мюнхен можно считать такими основными источниками этих стартапов. Вы когда вообще думали о переезде, ну и в случае Иры уже поиска работы после универа, рассматривали для себя какую-то конкретную категорию, думали ли о том, куда бы вам хотелось попасть? То есть, ну, например, не хочу в Enterprise, не хочу там пилить Legacy, хочу в стартап, или там наоборот, хочется стабильно сидеть и получать хорошую зарплату, хорошие премии, но при этом там не перерабатывать и работать спокойно. Были у вас какие-то мысли на этот счет?
В моем случае у меня, если честно, практически не было таких запросов по поиску работы. То есть мне было, конечно, важно, чтобы она была хорошо оплачиваема, потому что здесь, в Германии, мне нужно платить за аренду жилья и за все остальное. То есть нет родителей, кто тебе поможет. Но, в общем и целом, я была абсолютно открыта и к стартапам, и к большим компаниям. И, конечно, мне было важно, чтобы в компаниях ценился сотрудник, и, например, переработки оплачивались. Это вот мое личное мнение. Но многие вещи, к сожалению, нельзя понять до того, как ты непосредственно не начнешь работать в компании.
Ну, в моем случае, наверное, я вообще до работы в Айо я работал в маленьком немецком стартапе, ну, как бы удаленно. То есть я еще начал, будучи в Братиславе. Это был тоже браузер с блокером, назывался FreeBlocker Browser, довольно были неплохие у него показатели. Вот, и я был вообще первый разработчик в этой компании, то есть было два фаундера и я. Вот, потом постепенно еще людей набрали, там в конце было всего 5 разработчиков, ну там всего там 10 человек команда. Поэтому, когда я перешел в Айо, для меня это была вообще огромная компания, там 200, сейчас больше 250 человек уже, и прям как будто я в IBM пошел работать практически. Когда вообще я руководствуюсь, ну, конечно, денежный вопрос — это всегда хорошо, но я еще руководствуюсь просто выбором, либо это продукт, либо это не продукт. Я стараюсь идти в продукт, потому что я начинал с аутсорса, и аутсорс — это вообще болото. Ну, так, чтобы компания делала что-то хорошее. Вообще, я когда уходил с Rocket, ну, с FreeBlocker браузера, я всего отослал свое CV только в одну компанию, в IO, и вот перешел сюда. То есть я не рассылал тысячи резюме по тысячам компаний.
Ну, хорошо, когда есть такая возможность вот так вот точечно выбрать компанию и, собственно, в нее и пойти работать. Потому что, ну, для многих экспатов, тех, кто переезжают и ищут здесь работу, поиск работы сопровождается там сотнями, тысячами отправленных резюме и писем по почте. И, конечно, и я, когда искал работу, я, конечно, давно уже зарекся и думал о том, что в крупную компанию в Enterprise я не пойду, но я в Декре, и выбирать мне не пришлось.
В принципе, по моему опыту, это нормально, когда ты отправляешь где-то 60 резюме. В итоге половина тебе все равно не отвечает, даже больше, возможно, другая часть тебе ответит, но тебе не понравится или ты им не понравишься, и в итоге к 1-2 офферам все дойдет.
Ну, то есть что это нужно пытаться. Типично вообще для Германии, да, типично для Германии отправлять много резюме и искать работу в течение там какого-то времени. Вполне обычная история. Может быть, тогда задержимся на этом вопросе немного, и ты пояснишь, Игорь, как так вышло, что вот, ну, как так случилось? Может быть, там знакомые у тебя были в этой фирме, что ты отправил, и все, и с первого раза попал именно туда, куда хотел, потому что, ну, многим, наверное, хотелось бы вот так вот, не увольняясь, выбрать какую-то фирму, которая нравится, подать туда резюме и вот так вот бесшовно перейти туда. Это, наверное, самый идеальный вариант для многих.
Ну, может быть. Это такая палка о двух концах, наверное. То есть, конечно, если бы я задался целью, там, выбрать самую лучшую компанию, вообще самую-самую лучшую, то, наверное, я бы, конечно, там, больше резюме разослал, но у меня тогда был как бы вообще, что я ушел с предыдущей компании, потому что компанию владельцы продали, и как бы, а новые владельцы, они там начали странные вещи какие-то делать. Новые владельцы были из Азии, вот, и как бы стиль руководства совсем абсолютно другой был, и как бы после какой-то небольшой борьбы я понял, что надо уходить отсюда, вот, и я подумал, куда же я хочу пойти, и я так огляделся, и оказалось, что вообще-то не очень много компаний, я не хочу в большую компанию, не хочу в Google, там, Microsoft, и я стал думать, куда, и так посмотрел на IO, подумал, что ну, во-первых, наверное, мне будет сюда проще попасть, потому что у меня есть опыт подобной работы с подобной технологией. И да, это такой чит получается. То есть я думаю, что это сыграло основную роль, почему у меня так это бесшовно перешел. Еще мне немножко повезло, я просто в LinkedIn написал рекрутеру и спросил, есть ли у них для меня какая-то работа. Он сказал, что вот ты прям так здорово угадал, потому что вакансия еще не открыта, но она тут откроется буквально там через неделю. Вот я там был там первый или второй. А, нет, я был уже второй. Как ни странно, я был второй кандидат в пайплайне или третий. Ну там, короче, тем не менее, довольно близко к верху списка. И, собственно, вот так. Но по поводу вообще попадания в компании, не знаю, как это, вот, как это у вас случалось, но, по-моему, особенно это очень сильно работало в Словакии, и, скорее всего, это также работает и в немецких компаниях, в всяком случае, в IO это хорошо работает, это референс. Несмотря на то, что референса у меня не было, но референс — это вообще бог, потому что когда у вас, когда вы находите, кто-то вас референсит, то как бы этот человек, он может получить бонус за вас. И, конечно, он заинтересован, чтобы вы попали, и поэтому с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Он вам расскажет про эту компанию, все, он вам подскажет, что на собеседовании спрашивают, может быть. И, кроме этого, когда вы приходите по референсу, то вы намного легче проходите скрининг HR. То есть, скорее всего, с вами проведут собеседование уже первое техническое. Ну или хотя бы вам отправят тестовое. То есть вы скрининг пройдете. В ином случае, наверное, вы можете его и не пройти. Поэтому я всем советую референсы. искать референсы. Даже если у вас никого нету, поищите в LinkedIn кого-нибудь с этой компанией, напишите, вот я хочу, и я уверен, что будет 100% позитив от этого чека и помощь.
Вам когда-нибудь писали на LinkedIn? Мне, по-моему, было один раз, писал кто-то и спрашивал, вот когда я уже устроился в Декру, но я рассказал все как есть, в принципе, без каких-то, без утаивания, да, и, в принципе, надеюсь, что помог человеку.
Да, мне писали пару раз, один раз писала девушка, и вот очень была странная ситуация, потому что у нее был, она не на девелоперскую позицию хотела попасть, и я ей все рассказал подробно, там мы созвонились, но потом в конце оказалось, что у нее хороший немецкий, но нет английского практически. И как бы на этом, в принципе, все закончилось, потому что с плохим английским Аю не возьмут.
А вот как ты подвел к следующему вопросу нашему прямо, да? Да, насколько ты уже говорил, ну, мне, по крайней мере, ты говорил, и слушатели тоже, я думаю, уже поняли, что в Айо полностью на английском идет работа, и, ну, хоть и говорят многие, что в Германии можно найти работу только со знанием английского, это все же, как мне кажется, пока экзотика. Ну, не знаю, насколько пока, но все же подавляющее большинство фирм требует знания немецкого, и основной язык на работе тоже немецкий. Мне кажется, что в SAP-сфере это вообще обязательное требование.
Да, это действительно так. То есть у меня, в принципе, немецкий — это рабочий язык. Для разработчиков ABAP это, к сожалению, наверное, я бы сказала, тоже так. То есть вот у нас недавно была вакансия на разработчика, и в компании действительно хотели, чтобы этот человек говорил по-немецки. И они достаточно долго искали, по-моему, около полугода, и говорили вот нам, типа такие статус апдейт о том, что им пишут, но все без немецкого, а они вот хотят именно так, потому что не хотят перестраивать различные митинги внутри команды. То есть для меня, как для человека, который владеет английским и такого открытого к миру, я, честно говоря, этого не понимаю, потому что они, если бы брали людей с английским, намного могли бы расширить поиск кандидатов. Таким образом, они, ну, компании сами себя ограничивают, но такие SAP-сфере с английским, как мне кажется...
У нас даже переменные на немецком называют.
И документация бывает на немецком, раны кого-то, и те пишут как... В общем, по-немецки... Ну, на взгляд, это неправильно. И кто-то должен за этим следить.
Ну, тут еще встает такая проблема, что в специфичных сферах каких-то, как, например, вот у нас все, что связано там с автомобильными осмотрами, оценками и же с ними, есть много специализированных немецких слов, которые довольно сложно перевести на английский. И мы недавно вот с моим коллегой проводили вообще ревью того, что у нас сейчас, какое наследие нам досталось от предыдущих разработчиков в коде. И довольно много вещей мы не смогли сходу перевести на английский. И поэтому отложили это пока на потом, чтобы не тратить на это время. Но действительно такое бывает, и особенно если кодовая база довольно старая, то оказывается, даже для того, чтобы кодить, нужно немного немецкий знать и, по крайней мере, читать по-немецки. Ну, давай, наверное, вернемся к вопросу, насколько вообще комфортно людям работать. То есть если компания немецкая, то, наверное, несмотря на то, что у вас удаленная работа, все же большинство людей из Германии. И поэтому встает сразу вопрос, насколько немцам удобно говорить по-английски. Потому что, ну, немцы довольно неплохо говорят по-английски, в принципе, все. Но, насколько я заметил, многим как будто бы вот действительно некомфортно говорить по-английски, и при любой удобной ситуации они переходят на немецкий, когда есть такая возможность. И как пример, да, если на митинге вдруг собираются там 5 человек, которые говорят по-немецки, и там 2 человека, которые говорят только по-английски, ну, как бы тут уже так вот напряженно, мне кажется, может быть, потому что, ну, этим 5, наверное, удобнее было бы общаться на родном языке. Как вы вообще в вашей компании с этим борются, я не знаю, или если борются, или просто вот все, как правило, приняли для себя, что мы говорим на работе только по-английски и следует этому?
Ну, у них выбора нет особо. У нас как бы есть такая как бы культура, она еще выросла из стартапа, переда стартапа, что, ну, да, тогда это была немецкая компания, но в какой-то, я не знаю, в какой момент было определено, что компания как бы англоязычная, и все полностью на английском языке. Но это, видимо, случилось довольно давно, потому что такого не бывает, что если, например, сидит 10 человек немцев и один не немец, то, ну, если это какое-то там совещание или обсуждение по работе, то это 100% это будет на английском языке. Если это не рабочее что-то, то тут зависит от того, в каких они все отношениях между собой. Немцы, ну, вообще это иммигрантская тема, то есть у словаков точно так же, они переходят на свой язык, и я так думаю, что это любой человек просто делает, что когда ты там собираешься с кем-то, ну, общаешься, то, да, люди просто рано или поздно устают и пытаются перейти на свой родной язык. Но у нас в компании как-то держится, это дается им.
Ну, интересно, да, потому что действительно, ну, тут уж рабочее и нерабочее, оно же сильно переплетается, когда вы довольно долго работаете, то есть какие-то обеды, тимбилдинги. Ну, понятное дело, когда компания удаленная, то это все не так остро чувствуется, но все равно, наверное.
Ну, мы иногда, ну, как бы до короны у нас были съезды, не знаю, как их назвать, и раз в полгода у нас где-то должны были бы быть встречи. И во время каких-то там обедов, и вообще неформально, и в офисе. Если это твоя команда, то есть это люди, с которыми ты работаешь и общаешься, то, конечно, они не будут на немецкий переходить. Если это просто какие-то твои коллеги, которые там, ну, с других подразделений, типа с других юнитов или команд, и они там между собой чем-то общаются, то, конечно, ради тебя они, наверное, не будут переходить на английский. Я еще хочу заметить, что сейчас уже у нас команда сильно разбавлена не немцами. Я бы сказал, что в целом, наверное, больше половины вообще всех сотрудников, наверное, вообще процентов 60, не немцы сейчас уже. В моей команде вообще нет ни одного немца именно в команде, но руководство, тем не менее, практически все немецкое. И в других командах есть довольно много немцев. То есть это все еще какое-то количество немцев есть.
Ну, понятно, есть как минимум бизнесовое направление, которое, ну, я думаю, в любом случае должно быть немецкоговорящее, если фирма немецкая, потому что, ну, партнеры, наверное, местные, может быть, ну, как это принято в Германии, на руководящую должность довольно сложно попасть, если у тебя нет знания немецкого. Не знаю, кстати, как у вас с этим устроено. Если, например, ты планируешь дальше развиваться там не в сеньора разработчика, а, например, в, там, не знаю, в продукт оунера, или, может быть, в, опять же, я не знаю, как у вас это устроено, ну, какую-то аналогичную должность, или все настолько пронизано английским, что вот его в любом случае будет достаточно.
Не, это точно не будет проблемой, вплоть до, наверное, до CTO. У нас CTO недавно был, он, правда, ушел, там что-то, не знаю, не понравилось ему. У нас CTO был Стивен, и он изначально из Британии, он вообще очень плохо по-немецки говорит.
Но у нас в совете директоров есть люди, которые, я думаю, что не говорят по-немецки. То есть вот у нас из Китая есть сотрудник и из Швеции. Так что я думаю, что на самом топе менеджмента, там, я думаю, что можно и без немецкого. Но вот пока это, кстати, ты туда доберешься.
Да, потому что, ну, SAP представляется прям, извините, SAP, такой прям, ну, вот что ни на есть немецкой компании. Ну, опять же, понимаем, что ты работаешь не в самой SAP, а в каком-то, я так понимаю, партнере-интеграторе, да, который просто уже работает с готовым продуктом по, я не знаю, как там, по франчайзе или, может быть, как...
Просто лицензия.
А, ну, просто, понятно. SAP. Кстати, не думала именно в саму компанию SAP перейти? Вообще, как с этим?
Думала.
Это же тоже здесь рядом, по-моему, где-то под Карлсруэ.
Да, это в Вальдорфе они заседают, у них там свой кампус есть. Я об этом думала. Возможно, я так и сделаю. Но пока мне все на моей работе нравится, и я считаю, что это есть разница. Вот если брать классический консалтинг, будь то SAP само по себе или какие-то другие консалтинговые фирмы, то есть там ты, грубо говоря, сотрудник, который едет к заказчику и делает то, что хочет заказчик. У нас же мы работаем только в моей компании, то есть нам не нужно в командировки ездить, мы достаточно такие... То есть, мне кажется, есть тоже еще разница в отношении к так называемым экстернам, то есть наемным сотрудникам из откуда-то, вот, например, SAP или других консалтинговых фирмах, и когда ты сам сотрудник своей компании. Мне кажется, в этом есть большая разница. То есть к нам, на мой взгляд, лучше относятся.
Точно есть. Я тебе как человек, который проработал полгода экстерном, могу сказать, есть, да. Это было довольно тяжело мне лично осознавать, что ты работаешь в крупной фирме, но при этом ты не имеешь доступа ни к каким там бонусам. Ты варишься вот в этом вот и по факту являешься, по сути, сотрудником компании. Ты также приходишь, у тебя также есть рабочее место, там ты также ходишь там на митинги, общаешься со всеми, но при этом ты чувствуешь себя действительно чужим. И я, да, я через полгода перешел уже напрямую работать. Но это уже отдельная история, мы, по-моему, ее рассказывали как-то. А что касается... А, да, в тему, кстати, про экстернов еще. У нас в Декре экстернов всех как по щелчку с какого-то там 1 или 2 апреля прошлого года, когда начались все ограничения и курцарбайт везде, просто как по щелчку контракты разорвали, поэтому действительно работать экстерном — это не самое надежное в плане место работы.
Да, но, как правило, им больше платят. И к тому же, вот, когда ты... Это было, что хотел сказать.
Ну, раз уж мы заговорили про состав команды национальный и, может быть, возрастной тоже, расскажи, как вообще выглядит команда, которая занимается разработкой SAP. Потому что, ну, на первый взгляд кажется, что это такая вот... Когда представляешь SAP-консультанта или SAP-разработчика, то представляешь такого человека в костюме, который приходит с блокнотиком и чего-то тебе пытается продать. Как это с моей стороны представляется. Но, наверное, все не так. И расскажи вообще, как, что за люди занимаются разработкой под SAP? Кто это? Молодежь или, может быть, люди, которые там уже по 40-50 лет работают? Ну, это, конечно, преувеличил. Ну, короче, люди, которые давно работают в одном месте и там будут еще дальше 20 лет работать до пенсии. Или это молодежь, которая с какими-то своими целями приходит? Вот так вот, как ты после универа.
Ну, по моим субъективным ощущениям, много молодых. То есть вот у нас в нашей команде нас 8 разработчиков, и где-то эта женщина, ей самая старшая, ей где-то, наверное, 47. Мне вот 28, у нас есть еще один сотрудник, которому тоже только 28. Так что я бы сказала, что... среди разработчиков мы такие достаточно молодые. Но, конечно, консультантов, если брать, то там вот как раз более именно то, что ты рассказал, люди в смокинге. То есть это немного другая, так скажем, каста. У них мы, разработчики, такие веселые, ходим, приходим на работу как хотим, а вот у консультантов у них все построже. Но я замечаю, что к нам тоже вот в последние несколько лет пришло в отдел, у нас, кстати, около 60 человек, кто занимается SAP, вот только для нашей компании, и среди них вот новых сотрудников практически все были такие из университета или кто после практики в компании.
Да, вот это интересный момент, потому что, наверное, здесь дело в том, что SAP, сама как компания в последнее время начала развивать свое общение, в принципе, с комьюнити, потому что я помню, очень удивился, когда смотрел турнир по Доте какой-то из прошлых годов и увидел, что главным спонсором является SAP. Я прям ничего себе. И в последнее время, вот когда у них вышло вот это вот облачное решение, они прям так заметно стали появляться везде, и в блогах видно, и даже на Хабре, по-моему, у них есть блог.
Да, вот если вы когда-то, вам довелось поработать с SAP, то, как правило, у людей очень плохое отношение к системе, потому что она выглядит как будто из 90-х, она абсолютно неинтуитивна. Но в последнее...
А стоит как самолет, даже, наверное, как два.
Это просто баснословные деньги, которые платятся из-за лицензии, и за то, чтобы содержать всех вот сотрудников, которые работают с системой, и чтобы еще и заказывать услуги экстернов.
Я помню, работал в одной фирме, которая как раз внедряла у себя SAP. Если знаете, может быть, в России есть такой... Ну, был, я не знаю уж, насколько он пережил последние годы, был такой ритейлер компьютерной, не только цифровой всякой техники, Юлмарт. Вот они внедряли SAP, и, насколько я знаю, и насколько я слышал от руководства, стоимость внедрения стоит что-то порядка 10% от годового оборота.
Ну, это вот миллионы.
Это вот первичные. Ну, понятно.
Миллионы евро, да. Это причем за одну систему. Ну, в общем, не хочется мне вдаваться в технические детали, но SAP – это, как некоторые расшифровывают, suffer and pain. И в этом, мне кажется, что-то есть. Но нужно сказать, что в последние годы, на мой взгляд, SAP делает много, вот как ты заметил, чтобы у них интерфейс, у них появились новые оболочки, Fiori, чтобы они были более приятные и более современные на вид. То есть что-то происходит, но медленно.
Ну, как и везде в Германии, кроме фирмы IO, где работает Игорь, где, наверное, все происходит быстрее, развитие. Расскажи, как у вас вообще структура, как устроена фирма? Я так понимаю, что это что-то типа горизонтальной структуры какой-то, если у вас нету таких вот в классическом понимании... руководителей, да, которые ставят вот так вот по цепочке нисходящие задачи вниз, и эта задача доходит, в конце концов, до разработчика?
Немцы не смогли удержаться от того, чтобы построить иерархию вся в компании. Все-таки у нас не горизонтальная структура, и она как раз была построена уже во время, то есть буквально чуть-чуть после того, как я пришел, и как раз во время моей работы. То есть у нас есть C-level, потом идет уровень юнитов. Да, то есть у нас такие подразделения, юниты, которые состоят пополам из бизнес-части и технической части. То есть есть у юнита технический head и бизнес-head. И потом есть еще section-лиды. Это что-то типа секция, это как бы когда там профессионалы одного типа объединены в такую секцию, да, и у него есть какой-то типа лидер. Но это скорее как line, наверное, эквивалент, это line manager, мне кажется, это обычно называется. То есть он больше занимается people management. Но даже эта структура меня очень сильно раздражала какое-то время. Я там с CTO общался, и, короче, со всеми общался, зачем это надо, в общем. Ну ладно, смирился я с этим уже. Но AO исповедует такой принцип servant leadership, когда работников нужно поддержать в том, что они делают, то есть не говорить им, что делать, а помочь им в том, чтобы они свои задачи выполняли как можно лучше. И да, нам никто не говорит, что делать, нам просто... Да, мы работаем по фреймворку OKR, это сейчас модно, Objective Key Result, это когда есть там какая-то большая цель, потом есть какие-то там уже достижимые цели, которые можно измерить, есть инициативы. Вот, вот эти, да, большие цели.
Это прямо впереди планеты всей, потому что здесь немецкие крупные фирмы только-только познают для себя все прелести Agile, и везде сейчас во многих компаниях только переходят на него, и многие команды еще до сих пор на такой каскадной схеме работают. Поэтому, ну, интересно, что вот... Потому что я даже, честно сказать, и не слышал про такой фреймворк. Как ты говоришь, очень популярный, но как-то он мимо меня прошел.
Ну, да, я когда послышал тут айтишный подкаст, про который я упоминал тебе, ваш, и я прям, у меня глаза округлились, когда люди там начали рассказывать про немецкие компании. Я как бы для меня тут... Ну, я перешел тут более-менее привычно. Я перед этим по Agile работал. У нас такой был скрамбан предыдущей компании. И как бы перешел, ну, там, скрам так скрам. Все как обычно. Там никто нам не пишет за нас задачи. Тоже это вроде как обычное дело. Тут оказывается, что вообще все не так.
Ну, и да, вот так вот
я, конечно, очень
не узнаешь
удивился.
Всего немецкого IT, когда из одной компании такого... стартап-формата, переходишь в другую компанию стартап-формата, да, можно, наверное, упустить вообще, как здесь это в большинстве своем устроено. А как, кстати, у тех, кто занимается SAP-ом, устроено? У вас там Agile? Или, может быть, тоже какой-то специальный фреймворк для работы?
Ну, вот в моей компании официально Agile, но все говорят, что это какой-то очень корявый Agile.
Это может очень быть, типично, это... да.
Да, поэтому мне трудно сказать. Ну, у нас есть, получается, Kanban Board. Там у нас есть вот эти вот митинги каждые 2 недели, спринты, где мы обсуждаем то, какие у нас задачи стоят, что в данный момент критично, что нет. У нас также есть оценка более-менее приблизительная. Окей, вот эта задача будет там стоить мне 2 дня, вот это 0,5, и из этих... критериев решается, насколько, какая задача идет вперед, какая назад. Ну вот, как-то так.
Да, буквально сегодня в тему про Agile и все, что с ним связано, буквально сегодня у меня был довольно долгий разговор с моим коллегой и еще одним коллегой из бизнес-подразделения по поводу того, как бы нам отказаться от таблички с списком задач в Confluence перед тем, как мы планируем следующий спринт. Потому что вроде как неудобно заполнять это там и там, и еще потом еще в другом списке это заполнять, а потом еще нужно же сделать скриншот этого и отправить по почте всем, кто участвует, да, в этом спринте. И, к сожалению, там мои доводы о том, что можно же все в Jira вести, у нас же есть Jira, там есть возможность подготавливать спринт, и всем удобно, все могут в соответствующих полях нужные данные заполнять, там, что касается желаемой даты, к которой нужно сделать эту задачу, или там приоритету ее. Но, к сожалению, не получилось у меня пробить этот немецкий гранит, и мы пока остаемся на вот этих вот... то есть есть Confluence, есть Jira, но мы все пишем в табличках в Confluence. Так что, да, к сожалению.
Да, ну вот, может быть, не знаю, как у Игоря в компании, но у нас обычно люди такие очень закрытые к новому. Ну вот в данном случае, к счастью, у нас все делается в Jira, но я замечаю, что как только у кого-то появляется идея какой-то процесс оптимизировать, остальные сразу спрашивают, а что у нас сейчас плохо работает? И тут нужно уже найти правильные слова и убедить остальных сотрудников, что вот с этим будет работать лучше. Но сначала нужно ответить на вопрос, действительно ли мы плохо сейчас работаем.
Да, я помню, как Саша Киль говорил, что главный принцип в Коммерцбанке, где он сейчас работает, это, ну, работает не трожь. Собственно, очень хорошо это ложится, да, на твое описание.
Так иногда лучше. В некоторых ситуациях действительно так.
Ну, что-то в этом есть, наверное, и... это вообще хороший принцип, но у нас абсолютно так же всегда спросят, а зачем нам это нужно? И это как раз, мне кажется, тут более немецкий такой data-driven способ мышления, и он мне очень, очень нравится.
Ну да, потому что, вспоминая работу в России, ну, сначала делаем, а потом посмотрим, что из этого выйдет. Вполне типично.
Да, абсолютно. У нас, ну, у нас и, наверное, в России, особенно, ну, вообще в любых компаниях, таких мейнстримовых, опенсорсных особенно, да, сначала много чего делают, а потом постоянно все это переделывают. Зато очень быстро, зато количество кода, закрытых тикетов, оно зашкаливает, но как бы выхлоп потом, ну, очень маленький.
Ну и давайте, наверное, немного обсудим, как вообще попасть в такие компании, где вы работаете, потому что, ну, возможно, для кого-то мечта как раз работать в такой компании, которая занимается разработкой под SAP, кому-то хотелось бы попасть в такой как бы стартап, будем твою фирму так характеризовать, потому что она все же, наверное, ближе к стартапу, чем интерпрайзу. Как уже Игорь сказал, для работы в его фирме обязательно нужно знать английский. Может быть, поделишься еще, какие главные критерии у вас при отборе будущих сотрудников? На что вы больше смотрите? На hard skills, на soft skills?
Soft skills, да, довольно важны. Тоже в отличие от там, аутсорсных компаний, кто не смотрит, а потом жалеют. И, ну, смотрят, есть ли опыт с Agile, потом опыт в open-source разработке. Ну, это конкретно у нас, потому что у нас open-source компания. Вообще какие-то ценности твои. Ну, это, в принципе, наверное, не будут тебя спрашивать на интервью. Но когда ты попадаешь в компанию, то эти ценности придется принять. Например, придется смириться, что, наверное, там у девочек будет все-таки приоритет занять какую-то руководящую должность, и как бы что с этим не поделаешь. Ну, при прочих равных. Это тут тоже важно упомянуть. Вообще какой-то опыт работы в команде обязательно. Спросят какие-то кейсы твои, как ты взаимодействовал, просят рассказать пример, наверное, какой-то командной работы, там, то, чем ты больше всего гордишься. И вот что-то как-то так.
А насколько активно вообще берут экспатов? И насколько важно для... Ну, я так понимаю, что важно, если ты все же переехал потом из Братиславы в Кёльн, видимо, это имеет значение, да, где ты находишься. То есть компания не совсем распределенная, команда не совсем распределенная, и все же она централизуется где-то в Германии, насколько я понимаю, да?
Ну, зависит от настроения в Unity. У нас просто тогда как раз было такое настроение, что надо всех... В общем, у нас бизнес-хед нашего юнита, она вот решила, что надо, короче, чтобы все как-то больше консолидировались, чтобы побольше в офисе было, чтобы было веселее. Она любит, чтобы было, ну, просто народ, чтобы можно было с ними общаться в офисе. И когда уже на там, третьем этапе интервью она меня спросила, могу ли я переехать, и я сказал, что да, потому что я эту возможность сам рассматривал, и на самом деле я хотел переехать. Вот. И тут как бы я, как бы не то, что я просил, а меня как бы спросили, я такой, ну да, наверное, смогу, там, может, там, если помогут, в общем, такой еще помялся. Вот. И, но сейчас, например, уже абсолютно, особенно учитывая ситуацию, уже абсолютно всем одинаково. Ну, вообще, наоборот, компания старается больше брать, больше, то есть еще есть тема diversity, она как бы в широком смысле. То есть старается набирать разных людей. И был у меня случай, когда я зареференсил своего там бывшего коллегу, и он там прошел техническое интервью, все было, хороший фидбэк, но в конце концов его не взяли из-за того, что сказали, что это еще один белый мужчина из Восточной Европы, и у нас уже таких много, и давайте кого-нибудь другого возьмем. И я тут, в отличие от, уверен, большинства аудитории, с этим согласен. Потому что когда собирается полная команда мужиков, разработчиков из Украины, то это определенный подход всегда. И да, то есть нету разницы, откуда откуда человек вообще абсолютно никакой.
Слушай, Ира, у тебя нет ощущения, что Игорь нас обманывает и работает он на самом деле не в Германии?
Почему?
Ну, как-то я вот ни с чем из озвученного не сталкивался в немецких компаниях. Не потому, что я там против чего-то этого, но прямо как-то это звучит, ну, слишком модерново, что ли, для Германии.
Вот у нас в компании такого нет, но, опять же, это просто специфика. То есть у нас, у тех, кто SAP, это, как правило, немцы. И иностранцев достаточно мало. Особенно если делать вот как обязательное условие это наличие немецкого языка. Но я вот от своих знакомых, друзей, кто тоже работает в IT, тоже слышу подобные вещи. И вот, например, один из моих друзей работает в стартапе в Берлине, и у них туалеты теперь не мужские, женские, а общие, и еще отдельно для, для людей, так сказать, без пола. И у них на митингах запрещено говорить «Hey, guys», потому что это вот вроде как гендерное различие. То есть относиться к этому можно как угодно, но такое действительно есть в компаниях и в Германии
не,
тоже.
Я не только про это, я в принципе про все факты, которые он сейчас, которые Игорь сейчас назвал. То есть вот это вот упор на софт-скиллы, вот это вот, ну, опять же, английский язык, опять же...
Это редкие компании.
И возможность дойти до... Возможность продвигаться по карьерной лестнице выше там какой-то должности без знания немецкого, такого тоже, честно сказать, ну, не в каждой компании немецкой встретишь. Понятное дело, что мы здесь, наверное, скорее говорим, когда говорим немецкая компания, подразумеваем именно местную немецкую компанию, а не какие-то представительства международных компаний, потому что, ну, наверное, в Амазоне там... В принципе, все устроено так же, как и в американском Амазоне, в большинстве своем, да, или там в Google, Microsoft, потому что, ну, все-таки специфика компании, она распространяется на все ее, мне кажется, представительства в той или иной степени. Но вот предположим... Но вот, предположим, я знаю немецкий на там, каком-то уровне, там, условный B2, и работаю в России, занимаюсь, не знаю, там, разработкой под 1С. И хочу это изменить, и хочу переехать в Германию, хочу заниматься SAP-ом. Какие вообще у меня есть варианты в этом случае? То есть тебе, наверное, было проще, потому что ты все же училась в Германии, и немецкие фирмы чаще рассматривают тех, кто уже в Германии находится, и те, кто... Я помню, когда я искал работу, еще находясь в России, многие компании отказывались, в принципе, проводить собеседование, потому что номер был указан не немецкий. После того, как я переехал сюда и здесь пробыл там первый месяц, то гораздо охотнее шли на контакт HR, когда уже немецкий телефон появился, и я находился в Германии. В вашей сфере все так же устроено или, может быть, современным... SAP проще с этим и более открыт к иностранцам?
Я думаю, что не проще. Это, в принципе, на мой взгляд, специфика поиска работы из-за границы. Она в том, что при прочих равных условиях в плане твоих скиллов скорее выберут кого-то, кто сейчас в Германии, чем кого-то, кто, например, в России, потому что россиянину нужно там с визой заморачиваться, потом ты еще не знаешь про язык и вообще культурное различие. Менее рисковый вариант – это взять кого-то из Германии. Поэтому здесь, как мне кажется, нужно именно брать людей своими навыками разработки. Если вы, например, в России находитесь, хотите изучать ABAP, вот в моем конкретном случае, или просто SAP, то я бы порекомендовала вам, есть такой сайт, называется OpenSAP, там можно пройти различные курсы SAP, это абсолютно бесплатно. К тому же можно там еще сделать себе пробную версию системы. Ну, вам для этого понадобится Eclipse. То есть первые шаги можно сделать так, а вообще, конечно, нужно постараться и в России тоже получить, ну, или в любой другой стране, получить практический опыт разработки под SAP. Ну, это, например, можно сделать через практику в какой-то компании или интерн, как интерн туда пойти. И Если вы хотите приехать в Германию, обязательно учить немецкий, потому что, мой взгляд, SAP – это такая очень еще более консервативная сфера, в которой немецкий язык действительно нужен.
Но при этом рынок SAP-разработчиков всегда, наверное, полон вакансий, потому что, по крайней мере, в Германии. Потому что в Германии, наверное, это все же основная сейчас ERP-система, да, если я правильно ее назвал, которая в большинстве крупных фирм используется. И если уж не в какого-то интегратора напрямую, то экстерном куда-нибудь через какие-нибудь там вторые-третьи руки попасть, наверное, можно. И, ну, без работы не останетесь. Но мне кажется, все-таки SAP это такое очень специфичное, и сфера не для всех. Мне кажется, не всем разработчикам она зайдет, в принципе.
А это правда, и как ты уже верно выразился, рынку нужны специалисты. Если вы действительно специалист в своем деле, и особенно с немецким, то я думаю, что с поиском работы у вас проблем не будет.
Ну, можно я добавлю тут? Я просто сказать, что мне кажется, что странно, когда... Ну, то как странно. То есть, да, люди, когда у них вообще нет выбора особо, то есть у них есть какой-то скилл, они хотят, допустим, хотят переехать, тогда, конечно, да, тут надо что-то придумывать. Там у человека есть, там, допустим, только ABAP, только SAP. Да, тогда, конечно, учить немецкий и работать в немецкой компании и так далее. Но если у человека есть какие-то более общие скиллы, там, какой-то, там, не знаю, Spring какой-нибудь, Java, или, не знаю, Angular, или что-то такое очень-очень мейнстримовое, то тут как бы, да, конкуренция больше, но и выбор больше. И мне кажется, не надо бояться идти в стартапы. Не выглядит так прям надежно, но, тем не менее, вы всегда успеете сменить работу. Попав в один стартап, вас потом возьмут и в другой стартап, и в третий стартап. Потом, может быть, уже и не в стартап. Начинать с стартапов проще, потому что туда проще берут, меньше какие-то там требования, меньше формальных требований. Вообще это очень весело. Намного как бы больше ты чувствуешь удовлетворение от своей работы. И плюс, конечно, это будет намного более открытая, open-minded компания, скорее всего, и вам не придется привыкать к какому-то там чисто немецкому или чисто поставьте туда любую страну стилю. Поэтому мне кажется, что да, если есть выбор, то не стоит зацикливаться на каких-то гигантах.
Ну вот как-то сложно с этим всем. Вроде бы кажется, что вот ты уже классифицировал что-то, вот конкретно там в этой сфере, в этой стране нужны такие скиллы, и вот так вот это все устроено, и тут тебе приходит контрпример. Поэтому, да, кому-то проще устроиться в немецкий enterprise, потому что там... Ну, во многих случаях достаточно немецкого, и на твои хард-скиллы будут смотреть там сквозь пальцы. И так тоже часто бывает, потому что, ну, крупный немецкий enterprise, его legacy — это не самый лакомый кусочек для молодых специалистов. Ну, и стартапы — это отдельная тема. Тут часто бывают, наоборот, критерии даже выше, чем в крупных фирмах, потому что нужно за счет малого количества сотрудников закрывать большое количество вещей, да, большое количество направлений. Но немцы, кстати, и вообще те, кто вырос в Германии, не очень-то любят стартапы. Вот у меня есть несколько коллег, которые, ну, так они прям очень опасливо к маленьким фирмам относятся, а что, если она развалится, а что, если там я не смогу в ней там долго работать, и, может быть, за счет этого немецким стартапам приходится становиться такими мультикультурными и открываться для сотрудников со всего мира.
Да, может быть, по поводу требований ты прав. В IO тоже, наверное, требования были выше к тем первым сотрудникам, которые приходили, потом немножко требования снизились, но, тем не менее, там, в предыдущих стартапах, я когда собеседовался в предыдущей компании, то вообще требования были не очень такие строгие, у меня даже не было технического собеседования. меня было собеседование с фаундерами, и меня взяли. Ну, там сначала на какой-то испытательный срок, а потом уже контракт подписал. Бессрочный, мне кажется, у меня был.
Как мне кажется, здесь такая достаточно холиварная тема – идти в стартап или в большую корпорацию. И разница здесь, на мой взгляд, в том, что вот этот вот work-life balance. Большие компании все-таки следят за переработкой, а в стартапе зачастую ты работаешь, пока не сделаешь задание. И это, возможно, относится также и к маленьким компаниям в Германии. Может быть, они уже не стартапы, но просто небольшое количество сотрудников, где закрывают, так сказать, глаза на некоторые вещи с точки зрения закона, и там, может быть, чуть больше беспредела. А идя в большую компанию, ты уже знаешь, вот у них есть такие-то правила, ты знаешь, что у тебя, например, 35 часов рабочий в неделю, рабочий день или 40, и что у тебя переработки будут оплачиваемы, что с отпуском тоже все будет нормировано и регулировано. Я думаю, что именно вот эта часть привлекает большое количество немцев.
Мне кажется, тут важен как то ли менталитет, то ли какая-то корпоративная культура, то ли просто как кто руководит компанией. У меня как раз опыт хороший. Я работал, вот, опять-таки, это почти стартап, перед этим это был стартап, а еще перед этим я тоже работал в стартапе, и там тоже не было у нас каких-то ночных бдений, там никто нас не заставлял, кто не бил нас по пяткам палками, чтобы мы там на выходных работали, все было нормально, отпуска у нас были. Вот в предыдущей компании, опять-таки вернусь, маленькой этой, вообще у нас все было четко, выходные, отпуск, все это было. Здесь тоже, здесь вообще у нас очень следят за тем, чтобы люди не перерабатывали. Переработки у нас, наверное, оплачиваются, но я не помню ни разу, чтобы кто-то перерабатывал. Прям, ну, из-за какого-то там аврала. Всегда удается как-то это загладить, там, поговорить с клиентом, с партнером, точнее. Были случаи, когда что-то надо было срочно сделать, и просто говорили партнеру, вот мы там, у нас не получается сделать, потому что у нас там вот человек не может, там, кто-то заболел, кто-то не может, и все. Поэтому, ну, вот, может, у меня просто слишком позитивный опыт, прям, может быть, это, я уверен, что есть какие-то очень плохие примеры, но тут у меня как-то так. Я, в принципе, еще сам немножко стартапер, но зафейленного стартапа, это уже другая тема. Так что?
Все мы немножко стартаперы. Ну, на этой позитивной ноте давайте, наверное, будем завершать сегодняшний выпуск. Спасибо вам, что пришли. Это было действительно интересно. Две такие разные истории послушать, но объединенные одной такой вот темой. Если у вас какие-то вопросы будут к нашим гостям, пожалуйста, задавайте через Telegram-бота или через Google форму, все как обычно. Мы их передадим, и я думаю, ребята будут рады на них ответить.
Конечно, спасибо, что пригласили.
Спасибо, что позвали. Да, пишите.
Ну и напомню еще раз, что поддержите Женю, который сейчас находится в больнице. Ему будет очень приятно. Отзывы, оценки, все как обычно. Начали появляться новые оценки, это приятно. Вы, ребят, кстати, поставили нам оценки нашему подкасту в Apple Podcast, если там слушаете?
У меня нет айфона.
Ну ладно, это оправдание.
Я сегодня поставлю.
Отлично. Все следуйте примеру Иры. Поставьте нам столько звезд, сколько считаете, мы заслуживаем. Пишите комментарии. А сегодняшний выпуск будем заканчивать. Еще раз спасибо вам, что пришли. Будут интересные темы для обсуждения. Всегда рады старым гостям. Всем спасибо. Всем до следующего раза. Всем пока.
Пока-пока.